говорит Радио Свобода. Трибунал по бывшей Югославии признал бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича виновным в геноциде боснийских мусульман и других тяжких преступлениях.
За совершение этих преступлений суд приговаривает господина Ратка Младича к пожизненному заключению.
Сокращение ядерных арсеналов России и США привело к их значительной модернизации и повышает риск ядерного конфликта, считают эксперты, опрошенные агентством Рейтер. Не все с этими выводами согласны.
Но если и существует угроза такой гонки, то лишь в результате действий Москвы. Только она, если не считать Пхеньяна, угрожает использованием ядерного оружия.
Кому выгодны слухи о возможной продаже Петербургским государственным университетом принадлежащих ему исторических зданий в центре города?
Те подразделения, которым будут приходить деньги на проектирование, на строительство пилотных каких-то зданий, на строительство нулевого цикла.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 22 ноября. Итак, Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил к пожизненному заключению бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Он признан виновным в геноциде в Сребренице в июле 1995 года и других тяжких преступлениях против мусульман и хорватов. Младич – одна из ключевых фигур боснийской войны, унесшей жизни 100 тысяч человек и одновременно символ военно-политических усилий сербских элит в 90-х годах прошлого века, которые были направлены на объединение так называемых сербских территорий и создание этнически чистого государства. Частично этот замысел был реализован на территории самой Боснии, в Республике Сербской, рассказывает наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
«Я генерал Ратко Младич», именно так бывший командующий армии боснийских сербов представился судьям, оказавшись в Гааге после 15 лет скитаний в попытке избежать общения с международным правосудием. После выдвижения обвинений в 1996 году Младич ударился в бега. Его арестовали 26 мая 2011 года власти Сербии, под прикрытием которых он фактически и существовал все эти годы. Спустя несколько дней ему зачитали обвинительное заключение. Младича обвинили по 11 пунктам в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны. Более конкретно в убийствах, депортациях и изгнании несербского населения из различных районов Боснии, в жестоком обращении с людьми в десятках центрах заключения, терроризировании жителей Сараева при помощи артиллерийских и снайперских обстрелов и захвате заложников миротворческого персонала ООН. По делу Младича прокуратура собрала около 28 тысяч материальных доказательств и показания 410 свидетелей. Задолго до прибытия Младича в Гаагу в распоряжении Международного трибунала оказались его дневники. Они стали ценным источником в нескольких судебных разбирательствах, включая процесс над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, которого в прошлом году приговорили к 40 годам. Это записи с разных заседаний местной военно-политической верхушки и встреч с иностранными представителями, из которых можно узнать о военных целях и способах их достижения. Начало столкновений в Боснии Младич не застал. До конца 1992 года он был в хорватском Книне, где командовал 9-м корпусом Югославской народной армии. Президиум СФРЮ 24 апреля присвоил Младичу звание генерал-лейтенанта и направил в Боснию, которая к этому моменту уже провозгласила независимость. В самом Белграде в те дни завершался процесс формирования Союзной Республики Югославии из двух оставшихся – Сербии и Черногории. Уже 12 мая боснийские сербы объявляют о создании армии Республики Сербской. Ее ядром и становится подразделение Югославской народной армии в Боснии и Герцеговине, а самого Младича назначают ее командующим. С тех пор его основные задачи сводились к реализации политики и идеологии, которую Международный трибунал позднее признает геноцидной. Под контроль боснийских сербов, получивших военную, политическую и финансовую поддержку из Белграда, в считанные месяцы перешли две трети территории Боснии и Герцеговины. Самое тяжкое из предъявленных Младичу обвинений – геноцид в Сребренице, где в июле 1995 года, по данным Международного трибунала, были убиты не менее 7 тысяч мужчин и мальчиков-мусульман. По другим сведениям, число жертв превышает 8 тысяч. На Младича, как одного из ответственных за расстрелы, указал командующий Дринским корпусом Радислав Крстич. В 2001 году его приговорили к 46 годам. Позднее наказание смягчили до 35 лет. Факт убийства тысяч мусульман в условиях грубейшего нарушения международного гуманитарного права и попытки исполнителей скрыть это преступление в 2004 году подтвердила и правительственная комиссия Республики Сербской. В этом расследовании отмечалось, что среди жертв было много несовершеннолетних, а у десятков убитых руки были связаны проволокой. Тогда власти Республики Сербской принесли извинения семьям жертв, сообщив об обнаружении более чем 30 массовых захоронений, о которых до этого не сообщалось. Тем не менее, сегодняшнее руководство Республики Сербской предпочитает дистанцироваться от выводов собственной комиссии, призывая к новому расследованию. Приговор Младичу вызвал новый всплеск эмоций на Балканах, как это обычно здесь и происходит в подобных случаях. Дело в том, что военные преступления остаются предметом острых споров в регионе. Местные политики нередко обращаются к военному прошлому, усиливая атмосферу страха и ненависти на фоне тяжелой экономической ситуации. Во многом это связано с военным прошлым самих представителей политических элит, которые пытаются его оправдать. Говорит в беседе с Радио Свобода белградский политический аналитик Душан Янич.
Военные годы были одновременно и периодом социальной революции, в результате которой многие участвовавшие в конфликтах люди обогатились и пришли к власти. Поэтому неудивительно, что они пытаются оправдывать свое прошлое или представлять его героическим. Достаточно посмотреть на фамилии людей во власти в Сербии, Хорватии, Боснии и Косово, чтобы стало понятно, что никаких существенных изменений в элитах не происходит. Разве что вместо некоторых деятелей 90-х теперь мы видим их биологических или политических сыновей.
Как вы считаете, изменилось ли за последние 20 лет в сербском обществе восприятие роли Сербии в конфликтах 90-х и отношение к событиям, которые позднее были признаны военными преступлениями?
Сербское общество по-прежнему не готово принять тот факт, что Сербия была одним из главных инициаторов конфликтов и совершала преступления. Это неприятие объясняется тем, что Сербия, ее армия и формирование, которое она поддерживала, потерпели поражение, и она впервые в современной истории оказалась среди проигравших. До этого момента у нее не было опыта проигравшего, которого победители наказывают после войны. При этом не было предпринято достаточных усилий для умиротворения Сербии. В головах многих политиков и влиятельных людей конфликт все еще не завершен, поэтому преступления часто представляют как акты патриотизма, а преступников как жертв мировой несправедливости. При этом преступники, которые уже отбыли наказание, не подвергаются люстрации. Та же ситуация с Караджичем и Младичем, которых часто называют жертвами, а естественную смерть Милошевича приписывают мировому заговору. В последние годы ситуация лишь ухудшается. Постоянно идут агрессивные нападки на тех, кто напоминает, что от имени сербского народа были совершены преступления. При этом предпочитают не обсуждать военные и политические ошибки самого Милошевича. Наследники этой политики хотят переписать историю, выставляя на первый план ответственность Америки или других сторон в конфликте. Войной злоупотребляют, пытаясь обеспечить дополнительную поддержку тем, кто пришел к власти на волне человеческого горя.
Говорит в беседе с Радио Свобода политический аналитик Душан Янич. Националисты на Балканах используют любую возможность, чтобы создать ощущение неизбежности новой войны с целью территориального передела. При этом в информационном пространстве постоянно обсуждается идея раздела Боснии и Герцеговины. Однако никакого конфликта не будет, говорит наш собеседник в Сараеве, профессор политологии и международных отношений научно-технологического университета Златко Хаджидедич.
Напряженность действительно растет, но связано это не только с приговорами. Эта тенденция наблюдается здесь в последний год на фоне непрекращающихся разговоров о разделе Боснии и Герцеговины. Эта идея совершенно нелегитимна и неприемлема для большинства населения на Балканах, но она постоянно возвращается в информационное пространство. Нагнетание напряженности и создание видимости неизбежности нового конфликта нужны именно сторонникам подобных идей, чтобы они стали восприниматься как более приемлемые. Хотя в действительности конфликт невозможен, поскольку ни одна страна региона не обладает ресурсами для ведения войны.
Россия во всем поддерживает президента Республики Сербской Милорада Додика, который часто заявляет о бесперспективности Боснии и Герцеговины как государства и своем стремлении к независимости. Как выглядит политика России на Балканах в условиях ее конфликта с Западом?
С одной стороны, можно понять потребность России оставаться активным игроком в Европе и на Балканах. С другой, она демонстрирует, что способна дестабилизировать некоторые зоны, в которых ее западные оппоненты чувствуют себя хозяевами положения. Для этого Россия и использует политиков типа Додика, которые вынуждены прибегать к различным средствам в борьбе за политическое выживание. Хотя не совсем понятно, почему Россия так легко соглашается играть в чужие игры. С начала 90-х она выступала защитницей сербских интересов в условиях великосербской агрессии, а теперь противоречит Западу в зонах его интересов, поддерживая идеи панславянского братства и православного национализма. В действительности такая политика не может служить надежной опорой, поскольку ведет Россию к конфликту с ее собственными национальными меньшинствами и исламским миром.
Говорит в беседе с Радио Свобода политолог Златко Хаджидедич.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. Вы слушаете программу «Время свободы». Соединенные Штаты и Россия провоцируют гонку ядерных вооружений, которая повышает угрозу ядерного конфликта. Такой вывод делает информационное агентство Reuters, которое провело журналистское расследование и обнаружило, что сокращение американского и российского ядерных арсеналов повлекло их значительную модернизацию, в которой лидируют Соединенные Штаты. Слово корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Модернизируя свой ядерный арсенал, США разжигают новую гонку вооружений. Так и заголовлена статья, главный тезис которой заключается в том, что под прикрытием американо-российского договора о сокращении стратегических вооружений, обязавшего обе страны сократить до 1500 число ядерных боеголовок, Вашингтон выделил огромные средства с целью резкого повышения боеспособности и эффективности своего ядерного оружия. Подобной стратегии придерживается и Москва, что, согласно выводу авторов расследования, означает, что с окончанием холодной войны риск ядерного Армагеддона не уменьшился. Агентство приводит несколько примеров того, как американское вооружение, разработанное десятилетия назад, в результате модернизации превратилось в оружие, многократно превосходящее по возможностям оригинальный продукт. Это водородная бомба Б-61, самая дорогая из когда-либо созданных. Каждая из них обходится Пентагону почти в 21 миллион долларов. В пересчете на вес, как замечает Рейтер, это на треть дороже, чем стоимость золота высшей пробы. За эту цену США получили бомбу точного наведения, которая благодаря сенсорам может быть детонирована в наиболее подходящий момент, бомбу с регулируемой мощностью заряда, с тем, чтобы она могла использоваться как тактическое ядерное оружие на поле боя или как стратегическое, способное смести с лица земли крупный город. В стадии разработки находится совершенно новая крылатая ракета повышенного радиуса действия, запускаемая с самолета. Соединенные Штаты также обновляют свой флот субмарин, несущих стратегические ядерные ракеты. Модернизированные ракеты «Трайден», как считается, будут более точными, чем российские «Булавы». По расчетам Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых, благодаря модернизации США в три раза повысили так называемую «убойную силу» существующего арсенала американских стратегических ядерных ракет. Некоторые эксперты в интервью журналистам Reuters сетуют на то, что программа модернизации американского ядерного арсенала, начатая администрацией Барака Обамы по настоянию республиканцев, которые в противном случае отказывались одобрить договор СНВ-3, обернулась непредвиденными последствиями. Одной из самых неприятных – вероятность гонки ядерных вооружений. Даже если число ядерных боеголовок в арсеналах обеих стран будет оставаться прежним, что, впрочем, не гарантировано. Действие договора СНВ-3 заканчивается в 2021 году. Вывод агентства Reuters о том, что США, обновляя свой ядерный арсенал, провоцирует гонку ядерных вооружений, выглядит надуманным, если не натянутым, на взгляд американских экспертов-собеседников «Радио Свобода», которые указывают на то, что, например, Россия значительно опередила США в обновлении своего собственного ядерного оружия и средств его доставки. Вот что говорит Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, ныне вице-президент Лексингтонского института в Вирджинии. В отличие от России, мы находимся сейчас на очень ранней стадии разработки арсенала наземного стратегического сдерживания, который должен заменить существующие межконтинентальные баллистические ракеты «Минутмен», которые состоят на вооружении США в течение десятилетий. На такой же стадии находится программа создания новых субмарин, которые придут на смену подлодкам класса «Огайо», созданным еще в 70-х годах прошлого века. Новый стратегический бомбардировщик поступит на вооружение не ранее 2025 года. Единственная осуществляемая сейчас программа модернизации ядерного арсенала — это новый вариант ядерной бомбы Б-61, о которой и говорится в статье Рейтер. Иными словами, я бы назвал фальшивым сам посыл этой статьи. При этом мы имеем Китай, Россию, Северную Корею, которые в последние годы разместили новые стратегические и тактические виды вооружений. Россия спускает на воду новые атомные ракетные подводные лодки, принимает на вооружение новые ракеты, в то время как США не поставили на боевое дежурство ни одного нового вида вооружений, способного нести ядерную боеголовку, если я не ошибаюсь, за последние 20 лет, с момента начала эксплуатации бомбардировщика Б-2. По словам Дэниела Гуре, Россия развернула обширную программу создания межконтинентальных баллистических ракет. Мы разрабатываем лишь один вариант такой ракеты на замену ракет «Минутмен». Россия, по крайней мере, три. Ее ракеты будут способны нести 10 боеголовок, наша — одну. Москва разрабатывает две ракеты для запуска с подлодок. Она размещает разные виды тактических ядерных вооружений. Ракеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты, ракеты воздух-земля, ракеты морского базирования. Поэтому невозможно вести разговор о некой гонке ядерных вооружений, в которой участвует лишь одна сторона. Но если и существует угроза такой гонки, то лишь в результате действий Москвы. Только она, если не считать Пхеньяна, угрожает использованием ядерного оружия. Когда страны-члены НАТО пытаются защитить себя от угрозы со стороны России, Москва угрожает использованием ядерного оружия против них, говорит Дэниел Гуре. Джон Пайк, глава американской исследовательской группы Global Security, считает, что США и Россия, по большому счету, поддерживают паритет в том, что касается стратегических ядерных арсеналов. Наибольшую же проблему и опасность представляет северокорейская ядерная программа. У нас появится на вооружении стратегический бомбардировщик Б-2. Мы разрабатываем субмарины класса «Колумбия». Мы работаем над новым поколением наземных стратегических межконтинентальных ракет. Мы и Россия находимся на разных этапах обновления ядерных арсеналов, но я бы не назвал это гонкой ядерных вооружений. Две страны модернизируют свое ядерное оружие просто потому, что существующие системы устарели. В том же, что касается ядерного конфликта или гонки ядерных вооружений, то реальную опасность, на мой взгляд, представляет Северная Корея. Я сомневаюсь, что угрозы со стороны Дональда Трампа в адрес Пхеньяна заставят Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. Что может за этим последовать? Создание своих собственных ядерных арсеналов Японии и Южной Кореи, которые могут засомневаться в готовности США защитить их от нападения со стороны Северной Кореи. И если у вас есть ядерное оружие, вам потребуется средство его доставки, и мы не успеем моргнуть, как мы станем свидетелями гонки ядерных вооружений в Восточной Азии, в которой главными участниками станут Китай и Япония. Говорит американский военный эксперт Джон Пайк.
С американскими экспертами Дэниелом Гуре и Джоном Пайком беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Лондоне умер оперный певец Дмитрий Хворостовский, ему было 55 лет. В июне 2015 года у певца была диагностирована опухоль мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона, после чего вернулся на сцену. В конце прошлого года его здоровье резко ухудшилось. В июне этого года Хворостовский выступил в Красноярске, а запланированный на 26 октября его концерт в Московской государственной консерватории был отменен. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал публикацию телеканала «Звезда» о советском вторжении в Чехословакию в 1968 году и призвал российское руководство дистанцироваться от этой публикации. Об этом сообщает пресс-служба чешского лидера. Милош Земан прибыл в Москву на российско-чешский экономический форум. Свое выступление он начал с критики материала канала «Звезда». По его словам, автор публикации, цитата, «журналист с куриными мозгами». В сюжете телеканала от 21 ноября ноября говорится, что в 1968 году СССР помог Чехословакии, оккупировав ее. Земан назвал статью «гнусной провокацией». На материал «Звезды» также обратил внимание министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек. Он призвал российские средства массовой информации, связанные с Кремлем, не искажать историю. Сейчас статья о событиях 1968 года в Чехословакии удалена с сайта телеканала «Звезда». Тверской суд Москвы оштрафовал на 500 000 рублей бизнесмена, бывшего члена Совета Федерации России от Чечни Умара Джабраилова. Он признан виновным в хулиганстве за стрельбу в московском отеле. В конце октября Джабраилову был назначен штраф в 4 000 рублей за употребление наркотиков. Умар Джабраилов был задержан в конце августа в отеле в центре Москвы после того, как несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, позже его отпустили под подписку о невыезде. Сам Джабраилов назвал происшествие досадной оплошностью.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге снова начались разговоры о переезде государственного университета в новый кампус. Депутаты петербургского парламента от фракции «Справедливая Россия» обратились в Росимущество по поводу возможных намерений университетского руководства продать принадлежащее университету здание в центре города с целью выручить за них около 60 миллиардов рублей. В этой истории разбиралась Татьяна Вольская.
О том, что в планах Петербургского университета продажа недвижимости на сумму около 60 миллиардов рублей, стало известно этой осенью на совещании, где проректор Илья Дементьев заявил о том, что университет собирается выставить многие принадлежащие ему здания на продажу. Предполагается, что такой шаг поможет университету переехать в новый кампус. Деловой Петербург сообщает, что по данным на 1 января 2016 года Петербургский университет располагал 414 объектами недвижимости, включая 67 земельных участков и 347 зданиями площадью 803 тысячи квадратных метров, в том числе 57 памятниками. Разговоры о переезде университета в Ленинградскую область под Гатчину начались примерно год назад. И вот теперь в ноябре петербургские депутаты реанимировали тему, но на этот раз о Гатчине уже ни слова. Правда, депутат Яблочник Борис Вишневский полагает, что обсуждать будущий переезд Петербурга университета пока рано.
Никаких решений никто не принимал. Никто никуда не едет. Никакое место не выбрано. На рабочем совещании с депутатами ЗАГСа в университете обсуждался вопрос о создании единого кампуса. Я, например, говорил о том, что если его делать, то делать все это только на Васильевском острове, при этом сохранив существующие здания, добавив новые, для которых, наверное, само собой видимо оптимальным вариантом на Мышном, Васильевском. Но пока вообще нет никаких решений в принципе, никто ничего не продает, никто никуда не едет. Все разговоры о том, что все пропало, университет увозят неизвестно куда, все это сплетни.
Тем не менее, факт остается фактом. Группа депутатов обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой создать рабочую группу, чтобы помочь университету в переезде. В первую очередь найти место для кампуса 130-150 гектаров внутри города. При этом другие депутаты Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров из фракции «Справедливости» «Справедливая Россия» обеспокоили судьбой тех зданий, которые предполагается продать, и обратились в Росимущество с просьбой оценить инвестиционные перспективы этой недвижимости. Какова ее рыночная стоимость и насколько они будут востребованы с учетом затрат на их реконструкцию и реставрацию? Депутат Алексей Ковалев относится к идее продажи университетской недвижимости очень серьезно. Он считает, что в этом случае многие исторические здания могут сильно пострадать.
По моим сведениям, было дано поручение Медведева о создании единого кампуса университета. А вот чего этот Медведев, чего он вот вдруг зарядился на этот единый кампус, непонятно. Думаю, что там есть свои коммерческие интересы, снять деньги побольше на вот этот грандиозный проект просто. Чем дольше проект, чем больше он стоит, тем меньше шансов на реализацию, тем больше можно украсть. Я думаю, все очень просто. Поэтому вот это поручение, наши-то единороссы его исполнили, они в детали не вдавались. Но вы помните, что у нас, например, проекты были с зоопарком, зоопарк Юках. Только на проект потрачено было 1 000 000 000 рублей. А потом приняли решение, нет, туда зоопарк не надо, давайте в другое место. И до сих пор у нас нет этого зоопарка-то нового, понимаете? По такому принципу, я думаю, действует. Они заявили, что нужно там больше 100 000 000 000 на переезд университета, а они выручат от продажи 60 000 000 000. Конечно, у них есть кое-какие земельные участки, новые здания и так далее. Но если взять центр города, у них там 400 зданий земельных участков, то большинство из них это исторические здания или памятники истории и культуры. Но возьмем, например, факультет юридический, факультет экономический, географический факультет. Все эти факультеты, они находятся в исторических зданиях. Даже это не памятники. Но что можно в них устроить, в этих зданиях? Вот продали они кому-то. Пришел бизнесмен, решил использовать их, но там коридоры, аудитории. Вот бизнес-центр это не приспособишь, а бизнес-центры сейчас вообще у нас никому не нужны, уже их в избыток. Вот жилье это не перестроишь. Достроить здание невозможно, во дворе тоже ничего толком не построишь. То есть, в принципе, это одни убытки от отопления, содержания этого здания, капитального ремонта. Это неинтересно. А уж я не говорю о памятниках истории и культуры, но возьмем там особняк графов Бобринских на Галерной улице, кадетский корпус, который передали университету. Как черт отладано эти инвесторы бегут от таких зданий. Никто их не берет, просто никому это не нужна заморока. Теперь возьмем вообще переезд университета. Где найти такое место для кампуса? Куда это все? В Гатчину, как они хотели, под Гатчину там. Зачем вам нужно туда свозить, например, философов и физиков, химиков, математиков, да? Вот зачем им нужно вместе находиться? Почему не оставить гуманитарные факультеты у себя на Васильевском острове, выкупить некоторые здания, земельные участки, построить на тех участках, которые есть, общежитие. Кстати, пустует огромный земельный участок на Васильевском острове, подданный университету под общежитие. Выкупите стадион рядом с Петровским, там стадиончик есть такой. На нем обычно у нас проходили все физкультурные вот занятия. Кафедра физического воспитания находится здесь же, на стрелке Васильевского острова, там залы все есть, и столовая там есть, и руководство всех факультетов может там находиться, и студенты могут недалеко жить. Вот там вот делайте отдельный кластер. А отдельный кластер это развивайте в Петергофе, на здоровье. Уж туда засунули университет Мартышкина, ну так пусть там будут, естественно, научные факультеты. Зачем продавать, например, Петергоф? Все, что есть в университете в Санкт-Петербурге, они решили все продать. И за счет этого построить себе новый город счастья. Кадетский корпус уже сегодня находится в запустении, потому что они не хотят вкладывать в него деньги в ожидании этого переезда или продажи. Огромная территория, там сад, там стадион, между прочим, есть, который остался от Академии пилы и транспорта. И это все не эксплуатируется. Это что за безобразие такое? Надо просто спокойно проводить оптимизацию. Если тебе хочется, чтобы были общежития, чтобы люди из Петергофа на Васильевский не ездили, то в таком случае построй там общежитие. Тебе отдали там земельный участок здоровенный на Васильевском острове. Так общежитий там нету, это пустырь около реки Смоленки, где улица Кораблестроителей, морская набережная. Вот там находится участок для общежития университета.
Тогда остается спросить, кому это выгодно?
Ясно, что выгодополучателем будут администрации университеты или там те подразделения, которым будет приходить деньги на проектирование, строительство, на строительство пилотных каких-то зданий, сооружений, на строительство нулевого цикла. Только на этом можно заработать миллиарды. Университет как единое целое, как Санкт-Петербургский университет, я считаю, можно сохранить только в том случае, если вот эти все разговоры о переезде будут просто запрещены. Потому что сегодня в условиях того, что все готовятся к переезду, к тому, что все будет разрушено старое и что-то будет построено якобы новое, в этих условиях университет вообще работать не будет. Никто не будет ничего делать, все развалится окончательно. Вот самое тоже смешное высказывание. Мы, говорит, оставим здание 12 коллегий, там будет размещаться ректорат. Там, где раньше 12 министерств размещалось, один ректорат будет сидеть, университет. Библиотеку ведь оттуда вывезут, лекционных залов там не будет, значит, ректорат будет сидеть. Ну, посчитайте, сколько будет на одного работника ректората квадратных метров. И как интересно, студенты, преподаватели и так далее будут ездить в ректорат, чтобы решить какой-то вопрос. И сколько это будет занимать времени?
По мнению Алексея Ковалева, любой человек, обладающий здравым смыслом, понимает, что планы по продаже университетской недвижимости ради создания нового кампуса – это афера. На вопрос о том, правда ли, что Петербургский университет собирается распродавать свою недвижимость, в пресс-службе университета предложили зайти на официальный университетский сайт и прочесть ответ на начальника управления по связям с общественностью Тимура Зайнуллина. Но в этом ответе о том, будет ли университет продавать свои здания, нет ни слова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Послушайте Радио Свобода. Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо 2 года назад публично пообещал, что до конца этого года он осуществит первую в истории успешную пересадку головы от одного человека к другому. На днях выяснилось, что Канаверо свое обещание выполнил. Пересадка головы прошла в Китае, правда, с одним важным нюансом. Ее произвели от трупа трупу. В России о Канаверо говорят особенно много, а россиянин Валерий Спиридонов, страдающий от неизлечимой спинальной мышечной атрофии, даже должен был первым испытать на себе чудесный метод итальянского нейрохирурга. Но операция все откладывается. Большинство же специалистов уверены, что пока человечество толком не научилось пришивать на место оторванную конечность, говорить о пересадке головы по меньшей мере, преждевременно. Заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной медицины Рязанского государственного медицинского университета, директор по науке Института стволовых клеток человека Роман Деев объяснил научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину, с чем могут возникнуть сложности.
Вот этот человек возник из ниоткуда пару лет назад, кажется. Тогда пообещал, что он сделает такую операцию в течение, по-моему, 17-го года. Нашел несчастного российского парня, который страдает от болезни неизлечимой. Ему требуется такая пересадка, как бы, могла бы ему помочь. И вот теперь появилось сообщение, что в Китае он совершил невероятное дело, пересадку головы мертвую на новый труп.
Комментировать это достаточно сложно, потому что любая информация, которая не была опубликована через научную периодику, она всегда, в общем, вызывает чрезвычайно много вопросов. Поэтому сейчас я попробую твое субъективное мнение, потому что даже в вашем вопросе их прозвучало несколько, а не один. Первый вопрос, который касается того, что возникла ли такая ситуация, когда подобная манипуляция станет возможной. Наверное, рано или поздно возникнет. Будем ли мы с вами при этом жить? Не знаю. Маловероятно. Я думаю, что в ближайшие несколько десятилетий, к сожалению, это не будет возможно. Современные возможности реконструктивной хирургии, имплантации, они, в общем, ограничены чаще всего очень небольшими сегментами, такими как пальцы, допустим, фрагменты кисти. Ну, совсем в удачных вариантах, если уж что называется, повезло, конечно, реплантируют конечности. И за этой операцией следует достаточно большой, серьезный, трудоемкий этап реабилитации, попытки оживить эту пришитую руку, потому что наличие кровоснабжения и иннервации, во всяком случае, сшитые сосуды и нервы совершенно не обеспечивают первоначального уровня функций двигательных, чувствительных и всех прочих. Да?
Извините, вы сказали реплантация, то есть это имеется в виду собственная конечность.
Да. Здесь же, да, я как раз подхожу к тому, что здесь же мы имеем ситуацию еще более сложную, потому что речь идет, собственно, о трансплантации, о пересадке одного на второе от разных организмов. Поэтому, знаете, в свое время есть такой академик, кардиохирург Юрий Леонидович Шевченко, который, в общем, как-то мне так запало, говорил про трансплантацию сердца, что, в принципе, ничего сложного. Обычная партнерная работа. Берешь и пришиваешь. Самое сложное на подготовительном этапе и на этапе последующем, поскольку подбор, иммуносупрессия и так далее, и так далее, и так далее. Здесь ситуация гораздо сложнее простой партнерной работы, потому что мы имеем не просто какой-то нерв, который нужно сшить, как в случае перитонеальной трансплантации пальцев или сегментов конечностей, да, а это спинной мозг, который, по сути, состоит из огромного количества отдельных нервов. Соответственно, нервный импульс, он бежит не в целом по спинному мозгу, а по конкретным образованиям, которые называются пучки и так далее. Поэтому для функциональности это должно быть сшито, тысячи, десятки тысяч этих образований должны быть сшиты, то, что называется стык-стык.
Порядок важен, как я не знаю, если вы собираете какой-то прибор, там синий провод с синим, красный с красным, или это не так важно?
Конечно, это очень важно, потому что без этого порядка ничего не будет. Импульс бежит, он, так сказать, от конкретных нейронов по конкретным отросткам в конкретное место. Если нету этого прямого пути, то и нету передачи нервного импульса со всеми вытекающими обстоятельствами, а именно отсутствием функций ниже расположенных по ходу этих нервных проводников органов. Значит, каждый из нас, в общем-то, если не в жизни, слава богу, то в кино, видел то, что называется пациентов или людей, неудачно там куда-то нырнувших, упавших с лошади и так далее, повредивших себе спинной мозг на уровне шеи, да, как правило, это состояние, которое врачи называют тетраплегия, когда ни одна из четырех конечностей не функционирует, нарушены функции внутренних органов. В ряде случаев такие пациенты находятся на аппаратах жизнеобеспечения, искусственной вентиляции легких и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, честно говоря, на сегодняшний день то, что предложено, выглядит ничуть не более фантастическим, чем 50, там, 60 лет назад голова профессора Доуэля. Уровень фантастики приблизительно такой. То есть мы не продвинулись как человечество в этом плане, в общем, сильно далеко.
А почему внутренние органы, которые мы пересаживаем достаточно много разных и успешно, почему их проще пересадить? Там меньше нервных окончаний или в целом?
Ну, дело в том, что да, смотрите, когда пересаживается внутренний орган, какой бы то ни было, печень, почка, фактически техническая работа по подшиванию одного к другому, она заключается в сшивании 2-3 сосудов, и иногда, если речь идет про, скажем там, функцию двигательную, когда ее необходимо восстановить, сшивание нескольких нервов. Здесь же мы имеем совокупность нервов, да, то есть основной электрический кабель организма, да, это спинной мозг, который несет абсолютно всю информацию, ну, там, за исключением нескольких нервов, которые выходят в черепе через другие дырочки, вот, к всему телу. То есть это колоссальный просто объем нервных проводников, и простыми хирургическими способами их не сшить, эти десятки тысяч, да, поэтому, собственно, этот самый господин Канавера и участвует в разработке или там формулирует техническое задание для каких-то других способов соединения нервных проводников, да, в частности, химических, которые позволяют слиться мембране отростков нервных клеток, но пока совершенно не ясно, как осуществить навигацию. Еще раз, должен быть стык-стык, иначе это все бессмысленно. Угу. А обеспечить такой стык-стык, ну, это вот это фантастика. Это фантастика. После этого возникает, конечно же, необходимость обеспечения адекватного кровоснабжения всего, что находится на голове. А дальше еще существует такая штука, которая называется 12 пар черепно-мозговых нервов. Да? Ну, не все они 12 выходят через отверстие в черепе, в шею и дальше в организм, а добрая половина из них на самом деле выходит через эти отверстия на основании черепа, и по факту их тоже нужно сшивать. Это не самые пустяковые нервы, я вас хочу убедить. Это нервы, которые обеспечивают сердцебиение, это нервы, которые обеспечивают дыхательные движения диафрагмы и межреберных мышц, то есть функции жизненно важных органов. спинной мозг – это полбеды во всей этой конструкции, да? Потому что дальше возникает просто функция жизненно важных органов. Я не нейроморфолог, не нейрогистолог, не нейроэкспериментатор, но я знаю много работ, когда сшивают двигательные нервы. Это понятно. А вот чтобы сшивать эффективно, скажем, парасимпатические так называемые нервы, нервы, которые, скажем, иннервируют, самый простой пример. Достаточно человеку застудить лицевой нерв, помните, да, и половина лица просто повисает. А в ряде случаев, если это травматическое повреждение нервов типа лицевого или тройничного нерва, то повисает навсегда. Ничего там не сшить, ничего там не восстанавливается. Значит, а, допустим, из основания черепа, я вам сказал, выходит так называемый блуждающий нерв, нервус вагус, это крупный нерв, который идет аж до средостения и глубже, и обеспечивает работу сердца и диафрагмы. Ну, в общем, как, простите? То есть вот этих подходов научных нету вообще. Если, так сказать, какие-то фокусы с химическим слиянием нервных проводников за счет слияния клеточных мембран, отростков нервных клеток, еще там что-то на животных делали без особой эффективности, то вот шов вегетативных нервов, так называемых, которые обеспечивают работу внутренних органов, таких работ, в общем, практически нету, и уж точно нету высокоэффективных результатов. Они не показаны. Даже на животных, не говоря про человека. Конечно, на этом фоне там шов артерий шеи, там, сказать, сонных артерий, позвоночной артерии, он выглядит детским развлечением, потому что не решена вот эта глобальная проблема. Что касается китайских упражнений, значит, слушайте, вот это-то как раз к этому я бы не стал относиться с иронией. Это абсолютно нормальный, логичный, подготовительный этап. Любой хирург, когда планирует какое-то оперативное вмешательство, новое для себя, а уж тем более новое для хирургии, он вообще-то начинается с анатомического театра. Потому что никакие муляжи, никакая компьютерная реконструкция, никакая, там, сказать, 3D-мультипликация компьютерная томография, она, конечно, не обеспечивает понимание правильных этапов операции, понимание работы с теми или иными анатомическими образованиями, поэтому операция на трупах, модельная операция, и не на одном, конечно, трупе, о котором потом должны в программе «Время» рассказать, а это иногда десятки экспериментальных, это отработка техники хирургического вмешательства, это может быть десятки трупов, десятки манипуляций, прежде чем это состоится в клинической практике в условиях операционных.
Говорил заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной медицины Рязанского государственного медицинского университета, директор по науке Института стволовых клеток человека Роман Деев. С ним беседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса из цикла «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века». На вопросы Александра Генниса отвечает петербургский критик и эссеист Андрей Арьев. Первый эфир программы ровно 20 лет назад, 22 ноября 1997 года.
У микрофона Александр Геннис. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые записал в московской, петербургской и нью-йоркских студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Первая часть беседы, в которой я прошу моих собеседников набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, состоит из ответов на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех. Скроенная по индивидуальной выкройке, вторая часть беседы должна стать своеобразным манифестом персональной поэтики каждого из участников проекта. Сегодня в эфире беседа с Андреем Арьевым. До знакомства с Арьевым я о таких людях только читал в книгах о дореволюционной жизни. Арьев – профессиональный и неутомимый культуртрегер. Он упорно, убежденно и со вкусом несет в массы ту культуру, которую считает своей. Как автор, Арьев принадлежит к редкой породе критиков-энтузиастов. Он не только любит критиковать литературу, он еще и просто ее любит. Нежной, застенчивой, но неотвязчивой любовью. По-моему, в Петербурге не выходит ни одной книги, которую бы он не написал предисловие. Арьев похож на Атланта Зимнего дворца. Он также надежен, также эстетически безупречен, также на своем месте и, что уже совсем странно, также молчалив, чем выделяется из всех остальных моих литературных знакомых. Хотя Ареву всегда есть что сказать, он делает это редко и негромко. Лучше всего личность Арева отразилась на журнале «Звезда», который он редактирует вместе с другим ангелом-хранителем питерской культуры Яковом Гординым. После того, как они стали заправлять делами, «Звезда» приняла миссию. Журнал стал главным собирателем той сугубо петербургско-ленинградской литературы, которая не похожа на любую другую. Не случайно редакторы «Звезды» сегодня распоряжаются лучшей прозой и лучшими стихами нашего поколения. Иосиф Бродский назначил своим душеприказчиком в России Якова Гордина, Сергея Довлатов, Андрея Арева. Андрей, мой первый вопрос, такой же, как и для всех остальных. Что такое постсоветская литература? Та литература, которая началась после падения советского режима. Как бы вы ее характеризовали?
Я не думаю, что уже существует литература постсоветская. Но существуют все условия для того, чтобы возникла почва для новой культуры. То есть все условия для того, чтобы создался некоторый декаданс. И мы видим, что он уже как бы в общественной жизни разлит. Но для меня это не очень интересно, потому что историческое время и культурное время не всегда совпадают. И чаще всего даже не совпадают. Но то, что вот на декадансе растет настоящая культура, в этом я уверен. И поэтому для меня все страхи и переживания по поводу конца века и распада русской культуры абсолютно несущественны и не важны. Для меня важно то, что существует вот некоторая цикличность в культуре, и приблизительно так же, как в конце прошлого века абсолютно наступило время декаданса, а декаданс — это самая лучшая почва для культуры. Ведь культура на чем основана? Она основана на каком-то своеволии. А своеволие возникает именно из системы такой декадентной, декадансной. А потому что такое декаданс в двух словах? Декаданс – это вот как бы душевный произвол, взятый как норма жизни вообще. А вот из этого душевного произвола все-таки и возникает творчество. Вот это своеволие. Не воля именно, а своеволие. То есть вот та энергия заблуждения, о которой говорил Толстой, причем говорил именно поздний Толстой, в конце века. Эта энергия заблуждения, это своеволие и создают произведения искусства. Вот для меня
какие
вот...
произведения искусства? Назовите несколько имен или названий для того, чтобы понятно было, что вы относите к постсоветской литературе.
Это вот тот же самый... «Бесконечный тупик» Голковского. Тут и есть самый какой-то такой ярчайший пример. Это уже как бы такой пример настоящего как бы декаденса интеллектуального. Но есть и выпущенные как бы на свободу и до того сидевшие как бы по подвалам или в каких-то колбах культура, которая не стала более мощной, не стала интеллектуально более сильной, но она стала более свободной, более раскрепощенной и действительно может заблуждаться так, как она хочет. Ведь на самом деле действительно можно говорить о том, что такое путь художника, путь искусства. Это путь канонизации ошибок. Вот я со своим личным своеволием могу чего-то добиться. И настаивая на этом своем неправом для всех остальных пути, в конце концов, вот это и приводит к возникновению культурных явлений. А когда таких своевольных личностей много, вот в этом действительно поначалу болоте декаденском, вот и возникает, уже соприкасаясь и взаимодействие друг с другом, возникает некая культура вот наподобие Серебряного века. Я думаю, что вот нечто такое может возникнуть и в начале 21 века.
Тем не менее, декаданс – это нечто, что пришло после, если не рассвета, то после бурной жизни, то есть это истечение энергии. Предшествующим этапом был советский этап. Что для вас значит советская литература тогда?
Нельзя говорить о каком-то рассвете советской культуры, но то, что она сжала в комок какую-то энергию, об этом говорить совершенно точно можно. И ведь, в конце концов, именно в советские годы великие люди, их было очень мало, но они существовали. Достаточно вспомнить там Андрея Платонова, там Мандельштама, Шаламова, Ахматова, ту же Зощенко, Булгакова, Домбровского. Это великие люди.
А советская литература, которая называла себя так, советская литература, существовала ли она? Дело в том, что многие писатели, многие деятели российской культуры сегодня отказывают в праве на существование именно советской литературы как таковой. Я не раз это слышал. Например, Солженицын так считает.
Ну, понимаете, если называть советской культурой действительно вот те вещи, которые преподавались у нас в школе, то, конечно, в этом смысле пропагандируемые эти вещи, они не являются никакой культурой. То есть они являются просто способом как бы прочищения мозгов населения, и не более того. Но тот факт, что существовал советский период исторический, и в этот период возникли мужественные и замечательные даже эстетические системы, тот же самый Александр Александрович Солженицын, написано, откуда он взялся. То он думает, что он взялся из Толстого. Нет, он взялся из советской армии, из советского какого-нибудь ИФЛИ или математического факультета. Вот в этом смысле нужно говорить о культуре, ну, как бы вызревшей уже в период именно советского времени. А теперь она вся распустилась по поверхности. И уже начался вот такой период декадентский, который приведет к некоторому цветению, я думаю, к возникновению нового типа культуры. А уж если говорить о том, что существовали ли вообще в советский период просто замечательные писатели, конечно, скажем, такой рассказчик, как Юрий Казаков, полностью сформировавшийся и печатавшийся именно в советское время, такого, скажем, прозаика, новелиста сейчас практически нет.
Скажите, пожалуйста, в чем национальная специфика того литературного или культурного этапа, который мы сейчас переживаем? Я поясню свою мысль. Дело в том, что русская литература всегда несла некий месседж, некое сообщение миру. И в 19 веке, когда она впервые вышла на европейские просторы, это было какое-то некое новое слово, которое она принесла в мир. Я не говорю про советскую литературу, которая тоже пришла со своим словом, скажем, Маяковский, да? И вот есть что сказать нынешней культурной ситуации, нынешней литературе миру? Есть какая-нибудь специфика в том, что переживает сегодня русская культура, такая, которая могла бы заинтересовать остальной мир?
Я не думаю, чтобы мы сейчас что-то Западу открыли, потому что то, что мы сейчас открыли Западу, вот явление сугубо так называемого постмодернизма от Сорокина до Виктора Ерофеева, это действительно вещи, которые именно западному человеку и кажутся такими, какими они у нас должны сейчас существовать. У нас существует, я думаю, что сейчас все-таки другое. Скажем, Венедикт Ерофеев скорее, чем Виктор Ерофеев, там, и Сергей Довлатовский скорее, чем Бондарев или Бакланов, хотя они, может быть, сейчас и враги. Так что говорить о том, что сейчас дает или может дать русская культура западной культуре, пока что, я думаю, очень трудно. И я думаю, что сейчас произойдет просто процесс какой-то интеграции западной культуры, русской культуры, как это было, собственно говоря, в конце 19-го и в начале 20 века.
Андрей, завершаются два века, в которые уложилось развитие новой русской литературы. Кончается 20 век, который был наиболее противоречивым в истории русской литературы, да и мировой тоже, конечно. Как бы подвели итог 20 веку? Что нового 20 век принес в русскую литературу? Такого, чего в русской литературе не было?
Но все-таки 20 век, если говорить только о литературе, доказал, что самым жизнестойким явлением в русской литературе нового времени является поэзия. То есть именно самые высокие достижения в 20 веке – это все-таки поэтические. Это Пастернак, это Мандельштам, это Ахматова, это Цветаева, это Маяковский, это Есенин. Это еще масса замечательных поэтов, которым нет равных в мире. Вот 20 век доказал, что жизненная плазма искусства в России – это лирика.
В отличие от 19 века, который 19 век – это был веком прозы.
Конечно,
для всего,
да,
мира,
да. И он развивался к Толстому, к Достоевскому, там, и так далее. А вот мне кажется, что уроки 20 века, такие тайные эзотерические уроки, именно в этом и заключаются, что он при всем своем ужасе, и, казалось бы, при всем таком тоталитаризме, этот век требовал такого же фронтального противостояния, ну, скажем, на уровне прозы хотя бы. И это было, но вот прозаическое противостояние, ну, кроме, может быть, Андрея Платонова, не так впечатляет, как вот уроки поэзии. И вот это самое великое, что дал русский 20 век на территории самой России.
19 век, век прозы, 20 век, век поэзии, 21.
Ну, хочется надеяться, что это будет век, как бы, такой эссеистики, которая не уступает ни поэзии, ни прозе. Может, потому что я сам занимаюсь отчасти.
Я сам согласен во всем. Легко найдем общий язык на этой точке.
Это была программа из цикла Александра Генниса «Подводя итоги русской литературы в конце 20 века». Собеседником Александра Генниса ровно 20 лет назад был петербургский критик и эссеист Андрей Арьев. Ну а на «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 22 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.